Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня у нас, я думаю, одна из последних передач по книге пастырь Ерма из цикла «Писания мужей апостольских». И, наверное, мы почитаем о заповеди 11, которая посвящена истинным и ложным пророкам. Сегодня отец Александр не совсем здоров, я почитаю, да? А заповедь 11 о том, что истинные и ложные пророки познаются на деле. Напомню, что автором или автору книги «Пастырь Ерма» явился ангел в виде пастуха, пастыря, и давал ему некоторые заповеди и духовные наставления. «Пастырь показал мне людей, сидящих на скамьях, и одного, стоящего на кафедре, и сказал, «Посмотри на них, те, которые сидят на скамьях, верующие, а стоящий на кафедре – лжепророк, погубляющий смысл рабов Божьих, тех, которые двоедушествуют, а не истинно верующих. Эти двоедушные приходят к нему как к пророку и спрашивают его о том, что станет с ними. И он, не имея в себе силы Духа Божественного, отвечает им, говоря то, что хотят они услышать, и наполняет души их лживыми обещаниями. Будучи суетен, он суетно отвечает суетным людям. Впрочем, он говорит и кое-что справедливое, потому что дьявол вселяет в него свой дух, дабы привлечь кого-либо из праведных. Но сильные в вере, облеченные в истину, не присоединяются к таким духам, но удаляются от них. Двоедушные же и часто кающиеся – обращаются за прорицаниями, как и язычники, и навлекают на себя великий грех своим идолопоклонством. Потому что спрашивающий лжепророка является идолопоклонником, он чужд истины и неразумен. А всякий дух, Богом данный, не дожидается расспросов, но, имея силу божественную, говорит все сам, потому что он свыше, от силы Духа Божия. Дух, который отвечает на вопросы согласно желаниям человеческим, есть дух земной, легкомысленный, не имеющий силы. Он совсем не говорит, если его не спрашивают. И я сказал, как же можно распознать, кто истинный пророк и кто лжепророк? Выслушай, говорит, об обоих пророках, и потому что я скажу тебе, отличишь пророка Божия от ложного пророка. По делам узнавай человека, который имеет дух Божий. Во-первых, он спокоен, кроток и смирен, удаляется от всякого зла и суетного желания этого века, ставит себя ниже всех людей и никому не отвечает на вопросы, не говорит наедине. Дух Божий говорит не тогда, когда человек того желает, но когда угодно Богу. Поэтому, когда человек, имеющий Дух Божий, придет в церковь праведных, имеющих веру, там совершается молитва Господу. Тогда ангел пророческого духа, представленный к нему, исполняет этого человека Духом Святым, и он говорит к собранию как угодно Богу. Так проявляется Дух Божественный и сила его». Слушай теперь и о духе земном, суетном, неразумном и не имеющем силы. Прежде всего, человек, кажущийся исполненным духа, возвышает себя, стремится к власти, нагл и многословен, живет среди роскоши и многих удовольствий, берет мзду за свое прорицание, без вознаграждения не пророчествует. Может ли Дух Божий брать мзду и пророчествовать? Это не свойственно пророку Божию, и в поступающих таким образом обитает дух земной. Далее, он не входит в собрание мужей праведных, но избегает их, и наоборот общается с людьми двоедушными и пустыми, пророчествует в местах потаенных и обманывает речами, которые хотят услышать, и говорит суетное людям суетным. Так пустая посуда, когда складывается с другими пустыми же, не разбивается, но они хорошо приходятся одна к другой. А когда он оказывается среди людей праведных, исполненных Духа Божественного, возносящих молитву, тогда и обнаруживается его пустота. Земной дух от страха покидает его, и он совершенно повержен и ничего не может говорить. Если в кладовую поместить вино или масло, или туда же поставить пустой сосуд, а после брать запасы из кладовой, то сосуд, который поставил пустым, пустым и найдешь. И пустые пророки, какими приходят к людям, имеющим Святого Духа, такими и остаются. Вот образ пророка истинного и ложного. Наверное, пока остановимся, довольно длинный отрывочек мы прочитали. В общем, мы уже говорили с вами о пророках истинных и ложных, но когда вот это разъяснение пастыря читаешь, такое ощущение, что это к нашему времени вообще имеет мало отношения, потому что у нас вот этого чина пророков, которые вот приходят в церковь и среди верующих начинают вдруг по внушению Святого Духа проповедовать, у нас этого просто уже нет. Ну, и к чему тогда это все относится?
Да, ну, во-первых, все-таки так, наверное, нельзя сказать, потому что любая проповедь, которая говорится в церкви, так или иначе, она является действием Святого Духа. Мы тогда должны сказать, что церковь безблагодатна. Поэтому, когда в церкви происходит научение, воцерковление людей, крещение, исполнение различных таинств в церкви, это все действие Святого Духа, поэтому и пророчество осталось. Если пророчество не осталось в церкви, значит, все, церкви больше нет. Господь сказал, врата ада не одолеют ее. Значит, сегодня, если нет пророчества, значит, нет церкви. На этого быть не может. Поэтому церковь есть априори, можно сказать. Поэтому и пророчество существует. Вот. И на самом деле здесь показана вообще суть, как отличать пророка истинного от пророка ложного. Если мы возьмем то, что мы раньше разбирали, книгу Дидахе, то там были такие практические указания. Как вот определить пророка по его конкретным делам, по его поступкам. То есть там был некоторый дан формат жизни пророка. Если он пришел как пророк, он не может более 3 дней оставаться на одном месте. Поэтому пророчество и служение в то время это было, ну, такое постоянное странствие. И мало кто решится на него. То есть постоянно человек живет в пути на самом деле. Пришел на 3 дня, что-то сказал этой общине, и при этом нужно так, чтобы тебя восприняли. И тут же уходишь дальше. Вдумайтесь в это. То есть это такой практический момент, когда вот пророки в то время несли служение и евангелизации. В принципе, первыми пророками кто были? Апостолы. Апостол Павел, Варнава, вот, ну, то, что мы изучали тоже и читали в книге «Деяния святых апостолов», они же все жили и действовали Духом Святым.
Но там же называются и по именам, и те, кого называли именно пророками.
Да, да. Ну, они появляются параллельно, потому что кто-то чисто ходил, проповедовал новые церкви насаждал, это были непосредственно апостолы, а кто-то ходил по этим храмам и как бы утверждал уже в этих храмах, там, поливал, как сказано у апостола Павла.
Но все-таки считалось, что это отдельный дар какой-то.
Отдельный, да? Дар. Ну, у апостола Павла тоже этот был дар пророчества, и мы видели, что он им пользовался постоянно. И когда ему говорили, что вот с ним то-то будет, он говорит, я это сам знаю. Поэтому мог быть дар какой-то человеку отдельному, да. Но прежде всего мы должны знать, что пророк – это тот, который возвещает еще волю Божию. Если мы возьмем пророка вот, классического из Ветхого Завета, вот этот профетизм, он, кстати, тоже распространен был в 2 таких движениях. Сначала был ранний профетизм, ранние пророки были, которые так или иначе закончились вместе с Самуилом, последним ранним пророком, и на царе Давиде как бы вот завершили себя. А потом появляются поздние пророки, которые начинают записывать свои изречения, записывать свои слова. Если внимательно читать этих пророков, то все они так или иначе свидетельствовали о Христе в своих пророчествах, но говорили при этом народу, исходя из их жизненных ситуаций. Понять пророков до конца можно только тогда, если мы будем знать то время, те реалии. И поэтому те пророки, которые в то время жили, я имею в виду пророков Ветхого Завета, это прежде всего те люди, которые возвещали волю Божию. Возвещали волю Божию тем, той церкви ветхозаветной, которая их слушала. В связи с этим, вот это возвещение воли Божией, оно не связано с предсказанием. Предсказание в данном случае условно. Оно на самом деле не является важным. Наиболее ясно это видно у пророка Ионы, который пришел, им предсказал, что будет разрушен город, они покаялись, город не был разрушен. Это что, он не пророк, что ли, оказался? Он даже из-за этого переживал сильно. Нет, он пророк, и вот он терзался, мучился из-за этого. Но он пророк, потому что возвестил волю Божию этим людям, хотя он не хотел его возвещать, хотел убежать. Вот. И поэтому главный критерий истинного пророка – это тот, который возвещает волю Божию. Что и сказано в этом тексте. Очень-очень хорошо сказано, что только тогда говорит человек, когда Дух Святой говорит ему.
Ну как же человек со стороны-то может определить, что человек возвещает волю Божию? Это может быть когда-нибудь спустя много лет можно понять, возвещал человек волю Божию или от себя говорил?
Вот тот человек, который тоже живет Духом Святым, поймет волю Божию, можно так сказать. Ниневитяне услышали Иону, потому что их недалеко покинул Дух Божий. То есть они недалеко отошли, несмотря на весь свой разврат, они недалеко отошли от Бога, можно вот так сказать. При этом получается такая ситуация, что с одной стороны есть такое служение, которое начинает формализоваться в церкви, пророческое служение, как некоторая формализация. С другой стороны, это некоторое такое духовное явление. И вот еще апостол Павел сказал, буква мертвит, дух животворит. Да? Как только формализуешь что-то, оно начинает вырождаться. Понятно, да, ситуация? То есть, если оно не является социально значимым явлением, ну, вот есть социально значимое явление, самое простое социально значимое явление – мать и отец. Именно в таком, в социальном плане. Мать как вот та, которая рождает ребенка, отец, который его воспитывал, ну и так далее. Вот. Если это явление не является социально значимым, не является таким явлением, которое кристаллизует общество, понятные, да, я вроде слова говорю, вот, то это явление, так или иначе, оно начинает вырождаться, если его формализуют. Пророки сами по себе изначально вот были как такое духовное явление, но оно не было социально значимым. Оно было обращено к личности прежде всего. Мог понять пророка только отдельная личность. Поэтому они ходили, личности слушали, но как только их стали формализовать, сразу стали появляться лжепророки. Это стала настоящая беда. Стали появляться люди, которые ходили и на этом деле просто наживались. Поэтому в Дидахе показана формула, по которой очень сложно было жить. Если пророк не жил по этой формуле, извините, ты не пророк. До свидания. Вот. Здесь показано, что пример пророка, того, который обращается к личности. И воспринять пророка может только личность. Если пророк начинает слишком многим говорить приятное, это лжепророк, как вот здесь прекрасный образ с посудой. Замечательный образ. Куча пустых тарелок вместе прекрасно устаивается и устраивается. Вот. А когда тарелка полная и другая полная, только в этом случае пророка может понять другой с чем-то полным. Вот он, образ пророка.
Среди православных христиан же очень популярна идея о старцах, угу, которые обладают неким пророческим даром, и если вот к такому старцу приехать, попасть к нему на прием, как говорится, и ты можешь узнать, что тебя ждет, стоит ли тебе делать те или иные серьезные жизненные шаги или не стоит, вообще что с тобой будет в будущем и так далее. И многие люди жаждут вот встретить такого человека, который именно произнесет некое пророчество о твоей жизни. Как же сейчас вот нам различать? Или представить себе такую ситуацию, что в православной церкви просто нет и не может быть лжепророков? Или все-таки стоит проявлять осторожность, но тогда какими критериями пользоваться?
Если в то время могло быть в православной церкви лжепророки быть во веке апостольском, неужели в наше время, что мы такие духоносные, и у нас не может быть лжепророков? На самом деле эта проблема давно озвучена, и проблема младостарчества, вот, и проблема старичков в церкви, об этом говорят давно. Проблема эта давно есть. Я думаю, что то, что сказал Достоевский и описал этот феномен, больше сказать нечего. Его образ Зосимы, вот, и отношение к этому явлению, то, что описано было в «Братьях Карамазовых», если внимательно все это рассудить и посмотреть, мне кажется, вот, гений, он все правильно расставляет акценты. Гений Достоевского правильно расставил акценты. Главная задача старца, вот именно Зосимы, что он сразу видел, у него был дар, прежде всего, рассуждения. Он видел, с чем человек приходит, и видел, что этому человеку сказать, исходя из этого дара рассуждения. Не исходя из того, что ему что-то там спророчествовать. Это все на самом деле является вторичным. А вот уметь рассудить проблему человека, сделать приоритеты, что является главным, что второстепенным, и донести это до человека. Вот, в принципе, в этом и заключается дар старцев, которые обладают рассудительностью. Если старец обладает рассудительностью, если у него его жизненный опыт необычайно богатый, и он при этом имеет дар особого такого трепетного отношения к свободе человека, то такой старец может очень сильно помочь человеку. И бывают какие-то слова, которые он скажет, там, помолившись, другой человек воспримет как некоторое откровение. В этом, в принципе, наверное, ничего плохого нет. Вот. Другое дело, что бывает, что люди ходят по старцам и приходят к одному и тому же. Можно там прийти к соседнему, в соседний храм, более-менее трезвому батюшке, спросить, как ему жить. И потом можно обойти кучу старцев и тот же самый ответ получить. Вот. Зачем это все делать? То есть вот эта тема и проблема рассудительности, она прежде всего должна быть в центре угла. Поэтому, конечно, как сейчас Дух Божий действует через церковь, в целом, скажем, через церковь, потому что мы видим, что пророки в то время, они высоко ценились, да, но постепенно это стало большой проблемой, и стало как-то их нужно было вот вставить в структуру, либо чтобы их совсем как-то они перевелись. Вот они перевелись из-за того, что им задали очень четкие формальные рамки. 3 дня побыл в церкви, это дальше уходи. Кто выдержит такую жизнь? Поэтому пророки, вот такие странствующие, очень быстро выдохлись, можно сказать. Немного ты напутешествуешься на одном таком духе. Это если только у человека такие есть, конечно, люди графоманы, которые постоянно готовы говорить, и не очень такие, и такие интенсивные, такие энтузиасты. Я таких людей в жизни знаю очень мало. Поэтому вот это пророческое движение, которое было в начале таким зарядом, оно перестало существовать. Вот. В наше время, конечно, существует пророческий дух, и он, безусловно, действует в церкви, потому что церковь живет, развивается и отвечает. Что самое главное в пророках? Они отвечают современным языком, современным людям, опираясь на священное писание, священное предание, святых отцов, учение церкви и так далее. Так вот, те люди, которые на современном языке умеют это донести до большинства людей, такие люди, собственно говоря, являются пророками. Для меня в свое время таким человеком был митрополит Антоний Сурожский. Когда я только приходил в церковь, я его книги очень много читал. Если бы не было его книг, еще одного человека назову. Митрополит Антоний Сурожский и Владимир Лоский. Они немножко по-разному. Но вот именно Владимир Лоский, то, как он на таком философском языке смог отразить мистическое богословие, догматическое богословие, для меня это тогда было необходимо, как вода. Я именно ждал такого чего-то такого сложного, философского, тогда много просто таких книг читал. А митрополит Антоний своим простым языком, при этом мне еще близко и родственно было, что он врач был, а я биолог, для меня они были в каком-то смысле пророками. Они мне возвестили волю Божию так, как это было нужно мне, чтобы я поверил. Вот. Поэтому вот для меня эти два человека самые первые были те, которые меня так иначе познакомили с церковным учением.
Между прочим, сегодня день рождения Владыки Антония, сто лет, и вот вы как раз сказали.
Я вспомнил свой опыт.
И вот, может быть, еще немного поподробнее, вот как вам кажется, в чем секрет воздействия митрополита Антония на тех людей, кто его знает, кто его знал лично, кто его слушал, и на нас, на тех, кто его сейчас читает. Удивительно ведь, что человек ничего не написал, ни одной книги. Да. Ведь все то, что мы читаем, это расшифрованные его беседы, проповеди и так далее. И когда этого человека просто слушаешь, вот на пленке запись его голоса или, слава богу, несколько видео сохранилось, это действительно вот вспоминаешь его же слова. Невозможно прийти ко Христу иначе, чем увидев свет вечности в глазах другого человека. Mm-hmm. Он действительно был человеком, в глазах которого был виден этот свет вечности. Он самим своим образом, самим своим голосом, вообще всем своим обликом, он говорил о вечной жизни, говорил о Христе. В чем, как вам кажется, вот этот секрет такого воздействия на людей?
Ну да, вот еще обратимся к тексту, чтобы к нему перейти. На самом деле здесь очень просто сказано. Тот пророк, который врет, который говорит то, что людям хочется говорить, тот является лжепророком. Да, то, что люди хотят услышать, тот является лжепророк, который вот такой пластичный, можно сказать, пластичный в плане того, что он и так готов и вашим, и нашим, что называется. А тот, кто не врет, идет в чем-то до конца, не способен на компромиссы с совестью, тот является пророком, собственно говоря.
Честность. Являться пророком человеку, то говорите честность, да, я как раз хотела задать такой вопрос, который честно на какой-то вопрос отвечает, вы знаете, я не знаю.
Почему не может? Можно. Здесь сказано, кстати, что, что одни пророки отвечают всем, а пророки настоящие, они не всем не отвечают, а только то, что отвечает, то, что Дух Святой им скажет ответить. Это действительно иногда такой честный ответ может быть. Я не знаю. Вот. Или
потому
я могу объяснить, почему не знаю.
Мы иногда хотим, люди представляют так, что человек, обладающий вот какой-то духовной властью и духовно умудренный, он должен ответить на любой абсолютно вопрос. Иначе какой же ты, что называется, пророк?
Ну,
да?
Вообще эта проблема как раз-таки вот именно катехизации, когда приходит человек, задает вопрос. Большинство вопросов, вот имея уже большой опыт катехизации, большинство вопросов, конечно, уже знаешь, как отвечать. Но иногда не знаешь, как ответить именно этому человеку. Вот что ему нужно человеку, чтобы получить ответ. Потому что человек спрашивает, задает то, что его волнует. Но можно целую лекцию прочитать на эту тему и не приблизиться к сути. А суть заключается в том, чтобы человеку вот на его потребность ответить, исходя из его потребности. В принципе, вот Дух Святой через вот такое пророчество и приводит людей. Много таких примеров, я думаю, большинство священников и в практике что-нибудь простое говорят, а там люди приходят, ой, вы мне такое сказали. Ты ничего не сказал, обычные вещи говорил. Вот.
На самом деле, зависит от того, как сказать.
Да, как сказать, какая интонация сказать, с любовью сказать, неравнодушно сказать, внимательно сказать, честно сказать. Если не знаешь, что сказать, извините, я не знаю, но подумаю я. Таких примеров очень много.
Или давайте вместе подумаем.
Давайте вместе подумаем. Бывают такие случаи, когда человек ходил, исповедовался там год, два, три, на третий год мне вот прямо что-то открылось, я не знаю, откуда, просто ему говорю, и это меняет его жизнь. А все это время, ну, просто были, может быть, так внешне показать какие-то формальные исповеди. Ну, с другой стороны, человек ходил, читал, причащался, жил как положено, да, вот. И действительно, вот этот момент честности, он является очень важным. Митрополит Антоний как раз-таки это тот человек, который, вот эта честность, она видна. Вот, она видна именно его свидетельство о Христе. То, как он это говорит, этому невозможно не верить. Ну, это я говорю про свой личный опыт. Про свой личный опыт, который был вот в то время, когда я его стал читать, когда я его книгами просто всеми обложился, которые можно было купить, я все их покупал.
А вам что-то не могли бы что-то такое, вот что вам больше всего запомнилось, какая-то мысль или какая-то история рассказана?
Да, много мыслей. Ну, самое его известное, как он встретился со Христом. Она, конечно, вот это свидетельство о Христе, оно помогло мне тоже в свое время. У меня свой был личный опыт такой вот встречи внутренней, духовной. И то, как он это описал, как он рассказал, как там пришел Сергей Булгаков тогда в лагерь детский. И как он был пойман именно Христом на крючок, в хорошем смысле этого слова, он как он это описал. Я думаю, все это знают. Стоит ли это сейчас рассказывать? Вот. Потом очень важный момент для меня, вот откровением было, и сейчас я стараюсь, когда молодые пары приходят, готовятся к венчанию, вот очень важный момент, как вот эта встреча происходит, тема встречи. Угу. Тема встречи, она является необычайно важной.
То, что Владыка Антоний писал как раз о христианской любви и о браке, это, мне кажется,
ну, да,
очень всегда будет.
Да, это золотой фонд нашего современного уже богословия.
При том, что он был монахом, и он такие удивительные вещи,
да,
об этом,
да,
говорил.
Про отношение к смерти, конечно, это удивительно, потому что он был врачом. Вот есть люди, которые, вот еще какой момент очень важный, есть люди, которые прошли страшные вещи, которые прошли там Великую Отечественную войну, там, через бойню, да. Вот человек, который испытал на себе вот то, что по нему зло катком проехало, да, к таким людям, конечно, особое отношение. Вот митрополит Антоний был тем, который прошел через все это, будучи врачом во время войны, практикующим врачом, сколько через него вот этих смертей прошло. И это, ну, как вот молодежь сегодня говорит, жесть там, да, такое слово использует, как это, жаргонное, да, Вот оно, наверное, гораздо глубже, чем вот это жаргонное слово. Действительно, прошел через огонь, воду и медные трубы.
Еще сопротивление принимало.
Да, да. Много что было, поэтому жизнь необычайно разнообразная, насыщенная, наполненная. В ней в сложных, сложнейших ситуациях жизненных, потому что он жил за рубежом, в Англии и во Франции. При этом оставался внутри Русской Православной Церкви, то есть политические условия были тяжелые, вот как сейчас, примерно, наверное, у нас в западной части, там на Украине, там тоже политические условия сложные. Вот человек, который продолжает оставаться человеком и старается давать ответы изнутри христианского учения на все проблемы честно и главное, рассудительно, что очень важно, мне кажется, является пророком современности.
Удивительно, как ведь его еще почитали в Англии и в англиканской церкви.
Ну да.
Епископ Кентерберийский очень высоко о нем отзывался. И я читала случаи, когда его незадолго до смерти в англиканские клирики пригласили к себе вот на то ли на службу, то ли куда, и просили, чтобы он их благословил. То есть они с большим почтением к нему относились, при том, что оставались англиканами, не все принимали православие, те, кто его знал.
Да.
Но тем не менее, ну,
вот
как-то
в то время, ведь это время, кстати, когда англиканская церковь наиболее близко подошла к пониманию православию.
И наверное, даже, благодаря владыке Антонию.
В том числе, ну, наверное, не только. Не только. Я думаю, благодаря в целом эмиграции русской, что много наших разлетелось, таких духовных людей в результате трагедии 20 века. Вот благодаря этому, наверное, многое произошло. Вот. Ну и, конечно, наверное, благодаря Антонию. Так вот, конечно, там была идея даже объединения православной церкви английской, но они там ввели женский епископат.
Но это уже сейчас.
Да. Ну, вот это уже давно ввели они. Уже сколько лет прошло. Поэтому, конечно, разговоры эти ходили. Вот Клайв Льюис, известный английский апологет, читая его, очень, ну, действительно, думаешь, как будто православный пишет. Очень мало вещей, которые можно как-то сказать, а что здесь неправославного. Почти их, вот я вот сколько помню, сколько его книг читал, хотел найти, где он неправ. Конечно, он писал очень простые вещи. Может быть, если он начнет писать о догматических вещах, там одно есть место, когда он описывал догмат Троицы, и там есть определенные проблемы. Но в целом учение христианское. И вот митрополит Антоний – это пастырь, который смог на чужбине явить православие.
Причем русское православие.
Что русское православие, быть до конца православным, быть до конца верующим человеком.
Он же очень был русским человеком. Он воспитывался на произведениях Тургенева, которые ему читала бабушка. Бабушка, причем будучи итальянского происхождения, прекрасно знала русский язык и читала собрание сочинений Тургенева своему внуку. И вот этот язык, вот мы сейчас слушаем, когда его проповеди, это же не только духовное, что называется, какое-то наставление, вразумление и так далее, это же получаешь удовольствие от этого русского языка, который уже сейчас такого не услышишь.
Ну, услышишь. Сейчас вот...
Вот у старых эмигрантов
тоже. У старых эмигрантов вот буквально был этот матч в этом, в Бразилии, и там пришли старообрядцы поддержать нашу команду. И они пришли в таких вот в нарядных там косоворотках, в длинных юбках там. Ну, пришли, будучи в Бразилии, поддержать нашу команду.
Ну, вы их слышали, как
они? Нет, я их не слышал. Я слышал, что они говорят, что у них другой разговор, там другая речь русская. Я думаю, те русские люди, которые приехали, это как болельщики, которые забыли наши исконные какие-то русские, для них это будет, наверное, надеюсь, для них это будет какая-то проповедь в хорошем смысле этого слова, потому что вот эти культурные истоки, даже хоть они старообрядцы, но они сохранили. Вот то живое, русскоязычное, вот традиционное там. Поэтому вот это есть, и вот оно сохраняется, и слава Богу, что у нас есть такие корни, которые которой мы можем обогащаться, живя даже в России. Вот митрополит Антоний, я думаю, является таким человеком.
При том, что он родился-то не в России, вот что еще удивительно, что он в Россию приехал уже взрослым человеком, уже будучи архиереем, да, и его все эти беседы, они распространялись в самиздате, расшифровывались, собственно, как это потом все вышло в свет. На магнитофонные эти бобины записывались эти первые разговоры, где-то вот на квартирах там он с подростками разговаривал. До сих пор. Вот на сайте «Православие мир» можно почитать расшифровки этих бесед с молодежью, с советской еще молодежью, вот этого советского периода.
Ну да, такой миссионер, как он ей студентов обращал к вере.
В чем, что меня поразило, может быть, вам это будет интересно, как человеку, который с молодежью работает. Я не знаю, видели вы или нет. Вот фотография, значит, это так называемый квартирник. То есть где-то на квартире собрание, видимо, вот дети, прихожан, возможно, отца Александра Мини. Ну, в общем, сидит митрополит Антоний, вокруг него сидят подростки. И сидит девочка такая в короткой юбке, заложив ногу на ногу, прямо около митрополита Антония. Сейчас представить себе, что сидит священник, да еще архиерей, и рядом он позволил бы, чтобы сидела девочка в такой, уже называется, этой легкомысленной позе и в коротком платьице. Вряд ли бы эта девочка там долго просидела. Ну, просто это как-то странно, да? Вот насколько он был терпим, свободен по отношению к окружающим людям, к их вот каким-то таким проявлениям, которые на данный момент, в общем, не важны, а важно, что дать этому человеку вот на сердечном, на духовном уровне, а потом уже обращать внимание там.
Да, да, такой свободный человек, при этом источал любовь, и любовь это чувствовалась, поэтому люди к нему тянулись. Если кратко сформулировать, то он занимался и социальным служением, будучи врачом. Вот, он один из первых, кто сформировал основные ответы, которые можно использовать в катехизации, и большинство его ответов, они обращены к современному человеку и рассказаны на современном языке. Вот. И, конечно, свобода, что вот он здесь вот тоже момент, что ставил ниже себя, ниже вот, пророк, тот, кто выше себя, выше других людей не ставит. Вот он ниже себя ставит. Известно, как он принимал исповедь, начинал проповедь, потом первый начинал исповедоваться перед людьми в своих грехах. Конечно, такое смирение, будучи митрополитом, он вот это проявил, такое особое смирение перед людьми, так как вот написано в пастыре Ермы. Смирение является главным таким показателем, ну, что человек имеет дар пророчества.
Так, ну что, надо заканчивать. Я думаю, все читатель вот это. Ну тут осталось-то.
А я не знаю, надо.
Тут осталось два абзаца. Ну только вот я не знаю, испытывать, а дьявол, камень бросить в небо. А мне хотелось еще в заключении нашего разговора вспомнить такую удивительную мысль владыки Антония, которая в свое время, думаю, не одну меня как-то поразила и заставила задуматься. Вот мы, когда о вере говорим, мы же чаще всего думаем и говорим о вере в Бога. А владыка Антоний говорил, что на самом деле существует также вера в человека, и эта вера в человека определяет нашу жизнь по меньшей мере столь же постоянно и глубоко, как и вера в Бога. И вот как то, что он говорил о вере Бога в человека, это тоже такая постановка вопроса, которая не приходила в голову.
Да, я смотрел эту тему на видео, мне это поразило в свое время. И вот как его один спросил, а в кого верит Бог? Один офицер, по-моему, даже какой-то, насколько я помню. Что вот мы должны верить в Бога, а Бог кого должен быть верить? Спросил его один человек, и он нашелся тут же, что ответить, а Бог верит в человека. Вот эта вера в человека до конца, почему Господь и исходит, и идет на крест, и идет даже в ад, желая вывести оттуда каждого, оно является основой проповеди митрополита Антония. Вот эта вера в Бога и вера в человека. Личные отношения Бога с человеком, он открывает их, как-то о них особенно пронзительно говорит.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, что сегодня мы читали и почти уже дочитали предпоследнюю главу, разбирали книги пастырь Ерма и вспоминали о владыке Антонии, которому сегодня исполнилось бы 100 лет. Спасибо вам за этот разговор. У нас в студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.